Борис Пастернак, 1890-1960 годы жизни. Биография. Переделкино – поселок невдалеке от Москвы. Здесь жил и умер Борис Пастернак. С давних времен я привык и зимою, и летом встречать его в этих местах. И теперь, в октябре-ноябре, когда я прохожу мимо знакомого ельника, мне чудится, что Борис Леонидович, как это бывало не раз, возникнет внезапно вот здесь, на опушке, с громадною вязанкою хвороста. Моложавый, здоровый, приветливый, быстрый. И я услышу его мажорный, гудящий, густой баритон. И весною, едва только схлынут снега, я мысленно вижу его, как он безоглядно бежит с полотенцем вот по этой еле заметной тропинке, чтобы с головой окунуться в студеную, обжигающую холодом сетунь. Взволнованно, как событие своей собственной жизни, переживал он все, что творилось в природе, все ее оттепели, закаты, снега и дожди, и радовался им бесконечно. И даже когда здесь, в Переделкине, наступала глухая пора листопада, и вся окрестность покрывалась унылою изморозью, он встречал эту мрачную пору как незаслуженный подарок судьбы. И белому мертвому царству, и бросавшему мысленно в дрожь, я тихо шепчу: благодарствуй, ты больше, чем просят, даешь. Отрывок из стихотворения «Иней». Это «благодарствуй» мы слышим во всех его стихах о природе. Порою оно доходит у него до экстаза, до слез умиления и счастья. «Природа, мир, тайник вселенной, я службу долгую твою, объятый дрожью сокровенной, в слезах от счастья отстаю». Отрывок из «Когда разгуляется». Иным эти слезы от счастья могут показаться писательской позой. Но таков Борис Пастернак был на самом деле. Чрезмерная впечатлительность, порывистость, необузданность чувств была одним из основных его качеств. Не то чтобы он был истеричен, сентиментален, слезлив. Этих слабостей у него никогда не бывало. Его физическое и духовное здоровье каждому бросалось в глаза. Но свыше меры он был наделен эмоциональностью, страстной чувствительностью. Я думаю, многие из его собеседников помнят, как бурно, неистово, самозабвенно и щедро он изливал в разговорах самые заветные свои чувства и мысли. И письма его в огромном своем большинстве были также бурно пламенны и страстны. И в поэзии Бориса Пастернака также безмерная пылкость эмоций. Тут и слезы от счастья, и веселая благодарность природе за то, что она существует. Весна в Переделкине обычно начинается тем, что из лесу к речке, к запруде пробивает себе дорогу ручей, на том же самом месте, что и в предыдущие годы. Для поэта это самый праздничный праздник. Где я обрывки этих речей слышал уж как-то порой прошлогодний? Ах, это сызнова верно сегодня вышел из рощи ночью ручей. Это как в прежние времена сдвинуло льдины и вздулось за пруда. Это поистине новое чудо. Это как прежде снова весна. Это она. Это ее чародейство и диво. Это о ней из оврага со дна льется без умолку бред торопливый полубезумного болтуна. Из стихотворения «Опять весна». Стихи эти сами чародейство и диво. Они сами звучат, как весенний ручей. Каждой новой весной, стоя у этой запруды, я повторяю их опять и опять, и мне кажется, что никто никогда не изобразил более правдиво и точно полубезумную, торопливую речь возрожденного к жизни молодого ручья. Как мы видим, особенность стихов Пастернака о природе – конкретность, определенность, точность. Все они написаны с натуры. В каждом из них есть, если можно так выразиться, большое портретное сходство. Все его пейзажи до мельчайших деталей соответствуют подлинникам. Это степь под Романовкой, а это Спасская, а это Переделкино, а это Ирпень. Поэтому, когда я читаю в стихотворении «Липовая аллея» ворота с полукруглой аркой, холмы, луга, леса, овсы, в ограде мрак и холод парка и дом невиданной красы. Там липы в несколько обхватов справляют в сумраке аллей, вершины друг за друга спрятав свой 200-летний юбилей. Я не могу не узнать в этой точной и правдивой зарисовке бывшее имение Трубецких, великолепное узкое, прославленное своими 200-летними липами и своей чудесной усадьбой на высоком холме, ныне санаторий Академии наук СССР. А в таких стихах, как «Стога» и «Пахота», нетрудно признать ту поляну, которую он каждый день видел из окна своей комнаты. Дальше за этой поляной ветлы, плакучие ивы, река, а за рекою погост, тот самый, о котором поэт говорит и в «Ложной тревоге», и в «Августе». Я не упоминал бы об этом, если бы здесь не раскрывалась для нас одна из самых существенных черт его творчества. Пастернак почти всегда воспроизводит в своей лирике ту действительность, которая в эту секунду мелькнула у него перед глазами. Он делает как бы моментальные снимки с нее. Поэтому-то у него такое изобилие стихов, которые воспринимаются нами как страницы его дневника. Таков был творческий метод Бориса Пастернака. Для него, как для художника, было важнее всего воспроизвести с максимальной правдивостью то или иное мгновение своего здесь и теперь. Этот метод поэт называл реализмом, так как, по его убеждению, реализм отнюдь не литературная школа, но высшая степень писательской точности. Здесь, в творческой детализации зримого, видел он добросовестное отношение мастера к своему материалу. Измена точности казалась ему изменой искусству. Вершин реализма, по словам Пастернака, художник достигает лишь тогда, когда точно отпечатлевает в искусство мельчайшие подробности реального мира, какими они встают перед ним именно в это мгновение. Это вовсе не значит, что его стихи – рабские копии с находящейся перед глазами поэта действительности. Всякая деталь возникает пред ним под наитием широких философских раздумий о Вселенной, о мироздании, о вечности. С первых же лет своей литературной работы, когда рецензенты и критики так охотно причисляли его к футуристам, имажинистам или экспрессионистам, Борис Пастернак был горячим приверженцем реалистической правды и считал делом своей писательской чести наиточнейшее изображение жизни. Но тогда его реализм был субъективен и замкнут. Реализм для себя, а не для других. Пытаясь запечатлеть наиболее точно, во всей полноте, во всей сложности то или иное мгновение своего бытия, он, ошеломленный хаосом запахов, красок, звучаний и чувств, торопился воплотить всю сумятицу впечатлений в стихах, нисколько не заботясь о том, чтобы они были поняты всеми. У него получались такие стихи. «Сестра моя, жизни сегодня в разливе, расшиблась весенним дождем обо всех, но люди в брелоках высоко брюзгливы и вежливо жалят, как змей в овсе. Мигая, моргая, но спят где-то сладко, и фатаморганой любимая спит тем часом, как сердце, плеща по площадкам, вагонными дверцами сыплет в степи. Из книги стихов «Сестра моя жизнь». Поэт хорошо знал, о чем у него идет речь, какие подлинные факты и чувства воспроизводит он в этих стихах. Но большинству читателей они казались бессмысленными, сумбурными, косноязычными, дикими. Впрочем, чуткие к поэзии люди уже тогда ощущали в них подлинность правды, даже не понимая той логики, которая цементирует все эти образы, даже осуждая пристрастие автора к вихрям метафор, к инерции звуков. Моргая, фатаморгана, эти люди не могли не почувствовать, что пафос молодого поэта неистовый, необузданный буйный восторг бытия, и что сам он, опьяненный своим энтузиазмом до бреда, подлинный, сильный, темпераментный, дерзновенный поэт с богатейшим словарем, с большим дыханием. Книга его стихов «Сестра моя жизнь» создавалась им в первый год революции, когда все привычное, рутинное, ветхое летело кувырком в тартарары. Вместе с ломкой устоев и норм налаженной жизни рушились нормы и устои привычного литературного стиля. Отсюда бунтарские литературные течения той эпохи катастроф и катаклизмов, стремившиеся новыми, небывалыми литературными средствами выразить новое мироощущение новых людей. Поэтому в книге Пастернака «Сестра моя жизнь», равно как и в других его книгах, относящихся к этой эпохе, его реализм так близок к футуризму, имажинизму и к другим течениям тех лет. Около этого времени я и познакомился с ним, еще за несколько лет до того, как «Сестра моя жизнь» появилась в печати. Он был удивительно похож на свои стихи, такой же порывистый, искренний, захлебывающийся словами и мыслями.